новостями часа вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Крупный пожар в Москве. Поездка Бенедикта XVI по Ближнему Востоку. Грузинская оппозиция продолжает акции протеста в Тбилиси. Футбольный англо-норвежский скандал. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Папа Римский Бенедикт XVI продолжает поездку по Ближнему Востоку. Сегодня, в завершении визита в Иорданию, он отслужил в Аммане мессу под открытым небом. Присутствовали около 20 тысяч христиан, в основном живущих в регионе. Напомню, что, находясь в Иордании, папа посетил мечеть, где выступил перед лидерами мусульманских стран. Бенедикт XVI заявил, что религия должна стать объединяющей силой для людей вне зависимости от конфессии. Понтифик будет находиться в регионе до 15 мая. В понедельник он посетит Израиль и палестинские территории. В этой поездке папу сопровождают многочисленные журналисты. Я спросил одного из них, Алексея Букалова, имеет ли значение последовательность, с которой Бенедикт XVI путешествует по региону. Сначала мусульманская Иордания, а затем только Израиль.
Я думаю, что это продуманная акция, и география здесь имеет большое значение, потому что папа разделил поездку на несколько внутренних смысловых составляющих, и та, которую он завершает сегодня, она посвящена диалогу с исламским миром, безусловно. И это не случайно выбрано место, Иордания, потому что именно из Иордании поступил призыв 138 исламских теологов начать этот диалог. Именно здесь он нашел свое продолжение. Здесь папа второй раз за свое пребывание на престоле посетил мечеть. Это было совершенно, мне кажется, решение продуманное и последовательное. Есть еще одна интрига, которая сегодня должна найти свое подтверждение. Это то, что папа, который поставил во главу угла этой своей поездки, этого своего паломничества, как он называет, защиту прав и положение христиан на Ближнем Востоке и на Святой Земле в частности, он посетит сегодня берег реки Иордан, в том месте, где по церковному преданию состоялось крещение Иисуса в водах Иордана Иоанном Крестителем. И вот он осветит там два камня в зданиях будущих церквей католических на этом месте, тем самым признав официальный статус как подлинного, потому что не отправившись на противоположный берег Иордана, где аналогичные святые места отмечены на израильской территории. Во время последнего посещения папой римским этих мест, а именно в 2000 году, во время краткого визита сюда папы Иоанна Павла II, он посетил оба берега реки Иордан, потому что к тому времени, помимо всего прочего, еще не было достаточных археологических подтверждений древних находок, связанных с этой историей.
Это отношение к мусульманской церкви, эти визиты в мечеть, в конце концов сейчас контакты и довольно тесные контакты с иудейской церковью, все это как можно сравнить с политикой предшественника? К сожалению, Бенедикт XVI вынужден находиться в тени своего предшественника, очень популярного Иоанна Павла II, который как раз и был известен своими жестами доброй воли в отношении других религий. Вот в этом контексте как прочитывается эта поездка?
Мне кажется, что это абсолютно совершенно такое демонстративное продолжение линии Иоанна Павла II. Но у Бенедикта XVI уже есть свои счеты с историей. Он уже успел войти в историю как возмутитель спокойствия. И его знаменитая речь в университете Регенсбурга, где он процитировал слова средневекового византийского императора из рода палеологов о насильственной сути некоторых учений ислама. Они вызвали, как мы знаем, совершенно невиданную, возмущенную реакцию исламского мира. И мне кажется, что все последующее время папа отрабатывает именно вот это свое неправильно, как он говорит, истолкованное высказывание. Поэтому, с одной стороны, отвечая на ваш, Кирилл, вопрос, я скажу, что это, конечно, преемственность. С другой стороны, Бенедикт XVI уже имеет какие-то свои собственные интересы.
Рассказывал римский журналист, специалист по Ватикану Алексей Букалов, который сопровождает Бенедикта XVI в поездке по Ближнему Востоку. Я спросил московского религиоведа Бориса Фаликова, в какой мере нынешний визит Папы Римского на Ближний Восток, где сосредоточены святыни сразу трех религий, нацелен на улучшение отношений Ватикана с исламом и иудаизмом.
Да, это, конечно, попытка улучшить отношения с исламским миром, с мусульманами, потому что после того, как Папа произнес свою знаменитую речь в Регенсбурге, в 2006 году определенные проблемы и напряженности возникли у папского престола с исламским миром. Это также попытка улучшить отношения с иудаизмом, с которым тоже, в общем-то, не все в порядке. Ватикан имеет проблемы в отношениях с иудаизмом. В частности, то, что папа снял отлучение с четырех епископов-лефевристов, и один из них оказался отрицателем Холокоста. Это серьезная проблема, евреи были обеспокоены. И даже раввины израильские настаивали на том, что визит папы в Израиль может не сыграть положительную роль. И, наконец, политическая ситуация. Да, безусловно, ведь позиция католической церкви на Ближнем Востоке, она миротворческая позиция, и Ватикан подчеркивает свою приверженность решению этой проблемы в духе международных договоренностей, то есть создания двух государств, израильского и палестинского, но при этом очень осторожно ведет себя в отношении Иерусалима. Они говорят, что мы не комментируем то, будет ли это столицей Израиля или также столицей палестинского государства. Мы за то, чтобы евреи и мусульмане сами на этот счет договорились. Даже сейчас он настаивает на том, что ислам и католичество могут быть вместе и могут вместе противостоять агрессивному секуляризму, как он выражается, решать общие проблемы, особенно на Западе. И в то же время он настаивает на том, что ислам должен осознать необходимость принципа свободы религии. Это тоже очень важно. И что касается отношений с иудеями, то и здесь у папы, в общем-то, программа достаточно последовательная. Другое дело, что, как в случае со снятием отлучения с епископов-лефевристов, там были совершенно очевидные коммуникационные просчеты. Внутри Курии возникли проблемы, то есть они не разобрались с Робинсом, с епископом. Достаточно было заглянуть в интернет, и можно было увидеть, собственно говоря, какие у него взгляды. В принципе, он придерживается четкого. Он консерватор. Ему очень важно восстановить целостность католической церкви. Лефевристский раскол был самым серьезным расколом после Второго Ватикана. Он хочет его решить. Другое дело, что, на мой взгляд, конечно же, решает очень важную для католической церкви проблему, все-таки не стоит забывать и о важности отношений с иудаизмом.
Мнение московского социолога религии Бориса Фаликова. Напомню, в эфире воскресный выпуск программы «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве подсчитывают размеры ущерба в результате крупной аварии на газопроводе. В Грузии оппозиция предъявила ультиматум президенту Михаилу Саакашвили. В Каякенском районе Дагестана в результате массовой драки один человек погиб и пятеро получили ранения. В Пакистане тысячи людей покидают долину Сват, где армия продолжает боевые действия против сторонников движения «Талибан». В США еще один человек умер от нового гриппа. Это третий смертельный исход в Соединенных Штатах. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут.
Доктор Геббельс до сих пор признается виртуозом черной пропаганды, мастером пропагандистской лжи.
Что для немецкой, что для советской пропаганды. Главное, все-таки была пропаганда, направленная на свой народ.
Пропаганда в годы войны. Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 6 утра.
В эфире воскресный выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Теперь поговорим несколько подробнее о сегодняшних горячих событиях. Первое из них – горячее в самом прямом физическом смысле, ведь речь пойдет о пожаре. В Москве подсчитывают размер ущерба от крупной аварии на газопроводе. Напомню, в ночь на воскресенье на юго-западном участке газопровода произошел взрыв, возник сильный пожар. 5 человек получили ожоги, огонь удалось локализовать только к утру. Итак, с последними новостями об огненном московском происшествии минувшей ночью мой коллега Данила Гальперович, он сейчас в студии «Свободы». Данила, здравствуйте. Удалось ли окончательно потушить пожар?
Сразу же отвечу, Кирилл, нет, не удалось, он локализован, но не потушен. Дело в том, что основной принцип работы с этим пожаром московских пожарников – это ожидание того, что выгорит весь газ из того хранилища, в которое он предположительно сбрасывался аварийным клапаном, сломавшимся, и, собственно, в результате чего, по первым предположениям, вот сейчас и произошел пожар. Они говорят, что надо ждать, пока газ выгорит, иначе, если он не будет выгорать, пламя будет сбито, а он, тем не менее, будет скапливаться, то совершенно ясно, что возможен потом взрыв довольно большой силы, потому что газ не будет виден, так он с помощью пламени хотя бы виден и контролируется. Что же говорить, если же говорить об ущербе, о котором вы довольно много уже упоминали, да, действительно, ущерб серьезный, но в любом случае пока говорится о том, что это не какое-то намеренное происшествие, не террористический акт, и об этом в первую очередь говорит мэр Москвы Юрий Лужков.
По моему убеждению, на 99%, конечно, мы еще основательно поисследуем техногенную катастрофу. Труба большого диаметра, 1020 миллиметров, то есть метр диаметром, с давлением 12 атмосфер. По всей видимости, из-за каких-то причин, может быть, толчок давления, может быть, другая причина, разорвалась.
Ну, что говорить об ущербе? Владельцы автомобилей, а достаточно много автомобилей пострадало, совершенно точно, что 12 просто выгорели полностью, еще около 70 пострадали от огня частично. Так вот, владельцы этих автомобилей будут требовать возмещения ущерба через суд. Также известно, что пожар полностью уничтожил несколько лабораторий, находящегося рядом научно-исследовательского института. Это институт, который занимается как раз физикой, химией, и рядом были, он находился рядом. Известно также, что по-прежнему остаются без телефона около 100 тысяч людей в Москве и без интернета, около 10 тысяч в Москве, как заявила одна из интернет-компаний, ее оптические кабели сгорели. Ну и много другого, естественно, и дорожное покрытие, и все остальное. Лужков говорит, что город возьмет это на себя.
Это ситуация городская, и мы ее должны скомпенсировать с тем, чтобы не было ущерба для тех, кто в эту аварию попал и пострадал.
Говорят о том, что с пожаром разберутся к концу этого дня, точно так же, как и надеются разобраться с его причинами. Кирилл?
Спасибо, Данила. Это был наш корреспондент Данила Гальперович с последними новостями о крупном московском пожаре, возникшем из-за аварии на газопроводе. От московских тем к политике международной. Грузинский президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов провести переговоры с оппозиционерами, которые продолжают акции протеста в Тбилиси. Между тем, требования протестующих остаются прежними. Отставка президента, а риторика оппозиционеров звучит все угрожающе. С последними известиями из грузинской столицы наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Переговоры между властями и оппозицией прервались, едва начавшись. Как известно, представители оппозиции встретились с председателем парламента Давидом Бакрадзе, а также лидерами правящей в стране партии «Единое национальное движение». Однако позиции сторон были несовместимы. Оппозиция настаивает на том, что переговоры готова вести лишь с президентом Саакашвили и только по вопросу об его отставке и гарантии безопасности после отставки для него и членов его семьи. Тогда как Давид Бакрадзе предлагал оппонентам начать диалог с руководителем руководителями правящей партии по вопросу о конституционной реформе и переходе страны на парламентскую модель правления, однако только к 2012 году. Тем не менее, оппозиционные лидеры и их сторонники ждали ответа от президента на многотысячном митинге у здания парламента до позднего вечера в субботу. Единственным ответом стало заявление того же Давида Бакрадзе о том, что он готов еще раз встретиться с оппозицией для предметного обсуждения предложений по выводу страны из кризиса, но не ультиматума об отставке президента Саакашвили. Это вызвало бурное недовольство оппозиционеров. Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила, что дает Михаилу Саакашвили 2 дня для ответа на вопрос, намерен ли он встречаться с оппозицией для обсуждения условий его отставки. О радикализации настроений в среде оппозиции свидетельствует хотя бы заявление на митинге бывшего руководителя грузинских спецслужб Ираклия Батиашвили и бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили. Они выразили солидарность с бойцами и офицерами танкового батальона Мухрованской базы, поднявшими мятеж, а также всеми другими подразделениями армии, которые недовольны президентом Саакашвили. А бывший государственный министр Георгий Хаиндрава обрушился на посла США в Грузии Джона Тефта, который, по его мнению, поддерживает президента Саакашвили, назвал его товарищем Тефтом и пригрозил завалить американское посольство нечистотами. Такого заявления в адрес США не делал ни один грузинский политик в течение последних 20 лет. Одновременно представители властей дают понять, что президент обязательно встретится с оппозицией, как только вернется в Грузию, и готов выслушать все их претензии, чтобы найти выход из создавшейся взрывоопасной ситуации. Но для этого необходимо определиться с форматом диалога и местом встречи. По достоверным данным, президент будет настаивать на встрече в своей резиденции, то есть будет требовать разблокирования резиденции, которая по-прежнему окружена пикетчиками. Ситуация в Тбилиси в целом остается напряженной. Несколько центральных проспектов перекрыты оппозицией. Ряд правительственных зданий, а также парламент окружены палатками и символическими клетками. На улицах нередки стычки между сторонниками оппозиции и сторонниками властей, а также полиции, да и просто с обывателями, выражающими недовольство перекрытием улиц. То есть обстановка взрывоопасная, и уже можно с полной уверенностью сказать, что время играет именно на оппозицию, а не на власти. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире воскресный выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор о международной политике, о чем пишут американские еженедельники, подводя итоги последних 6 дней. Обзор подготовила Мария Клайн.
На минувшей неделе распространение свиного гриппа стало темой номер 1 для всех средств массовой информации, оттеснив на второй план глобальный финансовый кризис. Обычно безвредный свиной пятачок на обложке журнала Newsweek выглядит достаточно устрашающе, а статья, посвященная возникновению, передвижению и опасностям, связанным с вирусом H1N1, читается как настоящий триллер. Автор приходит к неутешительному выводу. Человечество само создало и продолжает создавать экологическую среду для распространения вируса.
Это странный мир, в котором миллиарды животных сконцентрированы на небольших пространствах. Племенной скот с самолетами перевозится к производителям по всему миру, а низкооплачиваемые трудовые мигранты легко становятся жертвами вирусов. Именно эта экологическая среда вызывает свиной и птичий грипп. Именно она способствует эволюции вирусов. И если мы не изменим ситуацию, эта экологическая среда в один прекрасный день станет источником страшной пандемии, по сравнению с которой испанка 1918 года покажется ничтожной.
Существует, однако, еще один сценарий, гораздо более страшный, чем пандемия гриппа. Почему пандемии сегодня так же непредсказуемы, как террористические атаки? Заголовок «Вопрос» небольшой заметки в том же Newsweek. Действительно, сегодня глобализация позволяет заболеваниям легко перемещаться из африканских лагерей беженцев в страны Запада, а из южноамериканских деревень в Бостон или Бордо. Еще месяц назад эпидемии гриппа связывали с Азией, где они возникли в 1957 и 1968 годах. Однако нынешняя возникла в Мексике.
Революция в медицине дала нам новые вакцины, средства борьбы с диареей и раком, новые методы диагностики и возможности предотвращать заболевания. Она же дала террористам гораздо большие возможности создавать и распространять биологическое оружие. Трудно переоценить эту угрозу. Террористическое нападение с применением, например, возбудителей оспы, сибирской язвы или чумы может стать более губительным, чем ядерная атака, и предотвратить его гораздо сложнее. Биологические отравляющие вещества дешевле, их легче переправлять через границы. Самое важное в таких ситуациях – умение быстро поставить диагноз и принять меры. Нам необходимо создать широкую международную сеть эпидемиологов и лабораторных специалистов, которые смогут постоянно изучать новые вспышки эпидемий, где бы они ни возникали, и искать эффективные методы диагностики и лечения.
Журнал «Тайм» представляет читателям портреты 100 наиболее влиятельных сегодня в мире персон. Среди них много узнаваемых лиц. Политические лидеры, общественные деятели, ученые, артисты, спортсмены. Однако большинство имен наверняка неизвестно обычному читателю. Поэтому редакция объясняет критерии своего отбора. Английское слово «influence» – влияние – происходит от древнего астрологического термина, объясняющего, как именно звезды влияют на судьбы людей.
Со временем это объяснение претерпело изменения, однако влияние остается таинственной силой, которую трудно измерить. Как сравнить влияние молекулярного биолога и политика? Оценить влияние теннисиста, кутюрье, архитектора или министра? Это невозможно, и мы не пытаемся это сделать. Но мы ищем людей, чьи идеи, открытия, талант и, наконец, власть формируют или изменяют наш мир. Они и есть современные звезды, влияющие на нашу судьбу.
В периоды кризисов нам особенно необходим отдых, возможность отвлечься от повседневных забот, изменить обстановку. Исследования показывают, что затраты на отдых остаются важной строкой семейных бюджетов. Только проводить отпуск люди стали иначе. Ежегодный специальный репортаж журнала Newsweek, посвященный путешествиям, это 30 журнальных страниц, снабженных красочными фотографиями. Фантастические по красоте пейзажи перемежаются снимками, похожими на любительские. Небольшой пикник на берегу озера, лодки на реке, велосипедная прогулка в парке, экскурсия по родному городу, спокойный отдых в старомодной гостинице. Без суеты, без шума, без толп туристов и без пятизвездочных отелей. Отпуск летом 2009 года по версии Newsweek.
Люди стали путешествовать быстрее, с меньшими затратами и более творчески. Специальный репортаж исследует новые тенденции. Мы надеемся, что в один прекрасный день этот экономический кошмар закончится. Однако приятно сознавать, что мы все еще способны получать удовольствие от пикника на диком пляже.
Так выглядит на страницах американских еженедельников 19-я неделя 2009 года.
Обзор еженедельников подготовила Мария Клайн, а мы продолжим программу «Время свободы» через пару минут после объявления и сводки новостей часа.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В результате авиакатастрофы вертолета погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, сообщили в МЧС России. Другие подробности пока неизвестны. В Москве подсчитывают размер ущерба в результате крупной аварии на газопроводе. Два микрорайона остались без телефонной связи, пострадали более 70 автомобилей. Серьезно пострадало здание НИИ имени Карпова. В ночь на воскресенье на юго-западном участке газопровода произошел взрыв, возник сильный пожар. 5 человек получили ожоги. По предварительным данным следствия, причины прорыва газопровода носят техногенный характер. В Каикенском районе Дагестана один человек погиб и 5 ранены в результате массовой драки между болельщиками после соревнований по вольной борьбе. В драке участвовали около 1500 человек. Россия готова к переговорам с Японией по территориальному вопросу, но для разрешения спора нужно создавать условия, заявил премьер-министр России Владимир Путин в интервью японским СМИ в преддверии своего визита в Токио, который состоится 12 мая. В США еще один человек умер от нового гриппа. Это третий смертельный исход в Соединенных Штатах. Всего в мире от гриппа, вызванного вирусом H1N1, умерли 53 человека. На севере Шри-Ланки, по утверждению тамильских сепаратистов, в результате артиллерийского обстрела правительственными войсками их позиций погибли более 250 мирных жителей. Пакистанские военные заявляют, что за последние сутки в ходе боев на северо-западе страны были убиты не менее 180 талибов. Долину Сват, где идут боевые действия, покидают тысячи людей. Поток беженцев в воскресенье увеличился. За последние дни район покинули уже более 100 тысяч мирных жителей. В Москве сегодня официально открывается Евровидение 2009.
Это были новости этого часа, коротко. Ну и мы продолжаем нашу программу, воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Вторую часть этого часа откроем самой громкой, даже помпезно громкой темы нынешнего уикенда – с празднования Дня Победы в России. Давно замечено, что чем меньше остается в живых ветеранов Великой Отечественной войны, тем масштабнее и громче торжества, тем официознее праздничные ритуалы, тем более угрожающие звучит властная риторика. И, конечно же, тем страннее, тем гламурнее становится День Победы на телеэкранах. Нынешний год не стал исключением, однако изюминкой 9 телемая 2009 года стал не парад и не бесконечная череда фильмов о войне, старых и новых, а эксперимент, проведенный руководством второго телеканала. Сюжет с условным названием «Раскрашенный Штирлиц» стал темой общественных дискуссий. Колоризированный вариант знаменитого советского пропагандистского телесериала «17 мгновений весны» вызвал бурю эмоций, в частности, в русской блогосфере. Итак, День Победы в интернет-дневниках на русском языке. Об этом сетевой обозреватель из Петербурга Ольга Серебряная.
Тема Дня Победы опять вызвала особое оживление, однако по сравнению с несколькими предыдущими годами очень сильно изменилась тематика обсуждений. Но лидирующей темой на этот раз все-таки стал раскрашенный Штирлиц. Постов про Штирлица больше, чем о чем-либо еще. Но обсуждается, естественно, целесообразность вообще этого предприятия. Обсуждается целесообразность этой затеи, обсуждаются ляпы, которые были допущены. Ну, в частности, ошибка в титрах, где Юрий Висбор назван Висборгом. Обсуждается сокращение фильма, скажем, вырезанные все антицерковные реплики и так далее. Вот лидирующей темой был Штирлиц. Затем обсуждался парад. И здесь вот довольно яркая цитата может быть приведена. Пользователь CO2 в «Живом журнале» выдвинул такое предложение. Проводить в городе только праздничные гуляния, аппарат, вместо того, чтобы его устраивать в реале, ну, отрисовать, пользуясь современными компьютерными технологиями, показать зрителям по телевизору, ну, потому что все равно этот аппарат все смотрят по телевизору. Предложение вызвало, в общем, практически единодушную поддержку в комментариях. Москвичи, особенно москвичи, были крайне возмущены ограничением движения, перемещения по городу, которые были связаны с репетицией парада. Дальше большой темой, как всегда, стала георгиевская ленточка. На этот раз юзеры отмечают, что на улицах Москвы в эти дни очень мало людей, которые носят георгиевскую ленточку. И объясняется это тем, что ее перестали раздавать. Соответственно, как бы все это предприятие такое рекламное, которое вроде бы имело успех пару лет назад, окончательно сошло на нет. В менее серьезных журналах стало модно вывешивать собственные фотографии, там фотографии собаки с этой ленточкой, прикрученной к совершенно невероятным местам. Еще одна важная тема, как всегда, это огромные потери Советского Союза во Второй мировой войне. Пользователи пишут о том, что нужно сбавить пафоса, вспомнить о том, что война – это великая трагедия. И, как обычно, постоянно обсуждается вопрос о том, что было лучше, сталинский режим или гитлеровский режим. В этой связи хотелось бы процитировать крайне провокационный пост Михаила Вербицкого, который пишет на платформе LG-Россия.org. В войне Сталина и Гитлера омерзительны оба нелюди. Но Гитлер сделал немалое одолжение германскому народу, проиграв эту войну. Это тема того, что война помогла выжить сталинскому режиму, и о том, что война до сих пор является средством социального приглушения сознания народа, была в этом году крайне популярна. Скажем еще один пример. Журнал «Max Hohenself». Одна моя знакомая совсем свихнулась от халуйства. У нее урезанная зарплата, куча кредитов, ребенок, нет мужа, питается хлебом, геркулесом и водой. Без шуток. А она, внимание, просит меня найти ей георгиевскую ленточку. Она хочет отблагодарить большевиков за то, что они дали ей возможность умереть не от пули эсэсовских зондеркоманд, а от голода в мирное время. Такие темы обсуждались в блогосфере в связи с Днем Победы.
Рассказывала петербургский интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. Главные экономические события, интервью, финансовые прогнозы в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Объем внешней торговли России в первом квартале снизился почти на 45% к уровню трех первых месяцев 2008 года и составил 90 миллиардов 400 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт из России по-прежнему превышает объемы импорта. Однако это положительное сальдо внешней торговли снизилось на 56% к уровню первого квартала 2008 года. Доля валютных вкладов в общем объеме частных банковских сбережений в России за март сократилась впервые за последние 8 месяцев с 34% до 32,9%, сообщил Центральный банк. Общий объем валютных вкладов в пересчете на рубли сократился в марте на 3,4%, а объем рублевых вкладов, наоборот, увеличился на 1,2%. В итоге общая сумма частных вкладов в российских банках в марте сократилась на 0,3% впервые с ноября 2008 года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 24 апреля по 1 мая увеличились примерно на 1,4% до 385 миллиардов 900 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 35,5%. Средняя цена российской нефти Urals на европейских рынках в январе-апреле составила примерно $44.80 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем вдвое меньше показателя такого же периода 2008 года. Новый вариант федерального бюджета на текущий год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, $41 за баррель. Предыдущий правительственный прогноз стоимости барреля составлял $95. Государственный внешэкономбанк завершил покупку почти 99% акций банка Globex, входящего в число 40 крупнейших в стране. Договоренность об этой сделке была достигнута в середине октября 2008 года, когда банк Globex начал испытывать финансовые трудности. Как сообщал тогда глава внешэкономбанка Владимир Дмитриев, ее объем будет символическим и составит менее 5000 рублей. Горьковский автомобильный завод, входящий в холдинг «Русские машины», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской, продаст малазийской компании «Веststar» свое убыточное подразделение в Великобритании, компанию LDV, выпускающую легкие коммерческие автомобили семейства «Максус». «ГАЗ» купил британскую компанию в июле 2006 года за 22 миллиона фунтов стерлингов. Сумма нынешней сделки не разглашается. «ГАЗ» планировал, что в перспективе производство автомобилей «Максус», сопоставимых по классу с микроавтобусами «Газель», будет организована и в Нижнем Новгороде. Однако теперь Горьковский автозавод вынужден продать британскую компанию из-за собственных финансовых проблем. Международная организация по сахару вдвое, почти до 8 миллионов тонн, увеличила свой предыдущий прогноз дефицита сахара в мире в 2009 году, оценивая при этом темпы роста цен на него по итогам года на уровне 30%. Ожидаемое превышение спроса на сахар над его производством эксперты организации объясняют снижением его внутреннего производства в странах Азии, прежде всего в Индии. Впрочем, по мнению ведущего эксперта Российского института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, для мирового рынка сахара эта ситуация критичной не является.
Цифра увеличения дефицита, она сама по себе не критична, потому что размер мирового производства около 150 миллионов тонн. 8 миллионов 150 – это, мягко говоря, не принципиально. Во-вторых, это первый дефицит после 3 лет профицита. 3 года мировое производство превышало потребление, и на рынке росли запасы. В этом сезоне мы увидим сокращение запасов. Причем негативные оценки этого сезона, они начались еще осенью. То есть в значительной мере новость – это отыграно ростом цен уже произошедшим. Рынок сахара и снизился существенно меньше, чем все товарные рынки с июля по декабрь прошлого года. Нефть просто рухнула в 4 раза, а сахар снизился очень незначительно.
Тем не менее, в России только за первый квартал года цены на сахар уже выросли на 30%. Однако, как считают специалисты, причиной этого является отнюдь не его дефицит. Рекордное производство свекловичного сахара в 2008 году, более 3,5 миллионов тонн, стало причиной того, что запасы сахара в России, включая ввозимый сахар сырец, на начало года составляли почти 3 миллиона тонн. С чем тогда связан уже состоявшийся рост цен и будет ли он продолжаться дальше? Евгений Иванов продолжает.
Потенциал роста не исчерпан, и, собственно, речь о росте на 30% была в рублях сверхнизких уровней осенью. Если вспомнить, что сахар является до сих пор импортным, то бишь валютным товаром, его внешняя цена не то что не снизилась, а даже выросла за последние месяцы, то в условиях девальвации сахару есть еще куда расти. То есть этот рост – это всего лишь частичная компенсация девальвации рубля. Если мы возьмем рублевую цену августа прошлого года и пересчитаем ее по динамике курса за эти месяцы, то сахар должен стоить еще дороже. И за это время сахар подорожал в мире. То есть в ближайшие месяцы мы наверняка увидим рост цен, который будет сильно ограничен значительными запасами на внутреннем рынке, который превышает уровень прошлого года порядка на 200 тысяч тонн, а не выше. Но они динамично сокращаются с января, и возможно, что где-нибудь в июне, может быть, в начале июня, июля, мы выйдем на уровень запасов прошлого года.
Рост цен на сахар в России, по прогнозу Евгения Иванова, может продолжаться до середины августа, после чего последует их снижение из-за подоспевшего урожая сахарной свеклы. При этом он считает нерыночными попытки Федеральной антимонопольной службы мешаться в регулирование цен на этом рынке.
Рынок сахара настолько конкурентен, что говорить о монопольном сговоре – это просто анекдот. На рынке действует больше 80 заводов, которые принадлежат порядка 25 компаний. Кроме этого, есть еще импортеры, которым не принадлежат заводы. Их порядка не меньше 10. И есть более 1000 агрофирм, которые выращивают свеклу, у которых есть сахар. Есть куча зачетчиков, которые этот свекловичный сахар получают, поставщики ресурсов в отрасли, удобрений, нефтепродуктов и так далее. То есть сахар в стольких руках сосредоточен в России. Говорить о каком-то сговоре просто не приходится. Да, крупные игроки, доля их существенна. Ну и что? Сахар сосредоточен в тысячах руках и на федеральном уровне, и на локальном.
Это был ведущий эксперт Российского института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
Экономические итоги недели подвел Иван Трифилов. Напомню, вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». Через минуту-другую после сводки новостей часа мы продолжим подводить итоги уходящей недели. Прежде всего, мы поговорим о ключевом слове, точнее, словосочетании последних дней. Им стал свиной грипп, боязнь эпидемии которого наделала столько шума во всем мире. Социолингвистический анализ свиного гриппа в рубрике Лили Палюлевой «Ключевое слово». И в завершении нашей программы речь пойдет о скандале, который сотряс европейский футбольный мир. В среду состоялся полуфинал Лиги чемпионов. В нем, несмотря на ничейный результат, по итогам сразу двух игр победила испанская Барселона. Проигравшие футболисты лондонского Челси считают, что победу украл у них норвежский футбольный арбитр, а некоторые из игроков даже обвинили судью в подкупе и мошенничестве. Болельщики Челси встали на сторону своих любимцев и в адрес рефери посыпались угрозы. Две стороны скандала, британская и норвежская, минут через 7-8. Ну а сейчас в Москве 15 часов 45 минут, сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В вертолетной катастрофе погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский. В Москве подсчитывают размер ущерба от крупной аварии на газопроводе. В Каякенском районе Дагестана в результате массовой драки один человек погиб и пятеро получили ранения. В Пакистане тысячи людей покидают долину Сват, где армия продолжает боевые действия против сторонников движения «Талибан». В США еще один человек умер от гриппа H1N1. Это третий смертельный исход в Соединенных Штатах. Россия готова к переговорам с Японией по территориальному вопросу, заявил премьер-министр России Владимир Путин в преддверии визита в Токио. Папа Римский Бенедикт XVI в завершении визита в Иорданию отслужил сегодня в Аммане мессу под открытым небом. В Афганистане в результате двух взрывов погибли не менее 11 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим подводить итоги уходящей недели. Комментарий к самому запомнившемуся слову или высказыванию за прошедшие 7 дней. Об этом Лиля Парвелева. Рубрика «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – свиной грипп. Во вторник на волнах «Радио Свобода» прозвучало следующее сообщение.
Число официально подтвержденных случаев гриппа H1N1 в мире превысило 1000, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Вспышки болезни произошли в 20 странах.
К директору Института гриппа в Петербурге Олегу Киселеву обратимся с таким вопросом. Сколько помню, всегда у каждой волны гриппа, у каждого штамма было одно единственное название. От когда-то перенесенного мною давно гонконгского гриппа до птичьего, который, слава богу, миновал нас. Но вот нынешняя ситуация, она какая-то странная. По поводу болезни, в общем, все понятно, ну или почти все понятно, а названия не могут одного придумать.
Дело в том, что профессиональные названия содержат географическую принадлежность вируса, где он выделен. И номер 04, допустим, дробь Калифорния. 04 – это означает номер изолята. То есть, значит, это был 4-й вирус, который выделился. А следующая рубрикация – это подтип. В данном случае подтип H1N1. Вспышка вот этой эпидемии связана была с тем, что все-таки вирус имел реально свиное происхождение. Существует проблема какая? Люди стали бояться не только самого заболевания и свиного мяса, а, в общем, это не совсем правильно. И Всемирная организация здравоохранения и специалисты все-таки стараются сегодня уйти от названия «свиной» и остановиться на географической принадлежности, номере изолята и подтипе H1N1. Хочу подчеркнуть, основным резервуаром природным для вирусов гриппа является перелетная птица. Перелетная птица передает очень активно птичий грипп разным уткам, цыплятам, гусям на птицефабриках. Но промежуточным хозяином для птичьего гриппа может быть свинья. Но свинья с такой же эффективностью заражается и гриппом человеческого происхождения. Поэтому свинья, как промежуточный хозяин, отличается тем, что там могут встретиться и человеческие вирусы, и птичьи. В результате получается вот такая комбинация хромосом вирусов человеческого, птичьего и свиного происхождения. В 1918 году вирус испанки имел такое же происхождение. Он тоже был гибридом.
Тем не менее, от страны название было?
От страны, но получилось как. Первая волна, которая прошла в Америке и докатилась до Бостона, где было скопление войск, которые должны были передислоцироваться в Европу для участия в Первой мировой войне, она реально была связана с заболеваемостью среди свиней. А когда вот уже огромнейшая армия появилась в Испании, вспышка носила тяжелейший и очень сильный характер, и в исторических хрониках так он и остался испанкой.
А почему тогда нынче говорят то мексиканский, то грипп Калифорния?
Предполагается, что первичные случаи заболевания людей и свиней были все-таки в Калифорнии. И из Калифорнии то ли с живыми поросятами, то ли каким-то другим образом вирус перекочевал в Мексику. И вот сейчас идет перетягивание каната. Кто все-таки виноват? Мексика или США?
Разъясняет Олег Киселев. Названия вроде «свиной грипп», «птичий грипп» или «коровье бешенство» всегда дают повод для языковой игры. В самих хворях, конечно, веселого мало. Однако уподобление человека животному и наоборот приводит к комическому эффекту. На этом многие дразнилки, карикатуры и шутки построены. Совсем свежий пример. Айдер Мурдабаев, заместитель главного директора Московского комсомольца, в эфире «Радио Свобода» обронил такую реплику.
Главное, чтобы в России не было медвежьего гриппа никогда, потому что это может пошатнуть основы нашей государственности.
Перед этим речь, как вы понимаете, шла о свином гриппе. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И завершим нашу программу скандалом недели, скандал спортивный, хотя он вылился уже за пределы, собственно говоря, спорта и приобрел несколько даже такой уголовный характер. В среду в полуфинальном матче Лиги чемпионов Челси и Барселона сыграли в ничью 1-1, но в финал вышли испанцы, поскольку они забили гол на чужом поле. Норвежский рефери Том Хеннинг Авербо в ходе игры вынес несколько спорных решений. Действия судьи вызвали чрезвычайно эмоциональную реакцию как игроков Челси, так и их фанатов. О британской стороне этого скандала рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Сразу после окончания матча несколько игроков Челси окружили судью. Атмосфера была, как можно себе представить в такой момент, наэлектризована до предела. Все зрители видели, как игроки Челси кричали и делали угрожающие жесты в сторону рефери. Форвард Дидье Дрогба продолжал агрессивно высказывать свои претензии судье и после того, как получил предупреждение. А под конец трансляции матча прокричал несколько непечатных слов в телекамеры. Арбитр был вынужден бежать с футбольного поля, когда двое из игроков Челси погнались за ним. Игроки были недовольны тем, что Уэрбо 4 раза не назначил штрафных Барселоне, когда игроки этой команды нарушали правила. С 2 из этих случаев несправедливо не назначенных штрафных сейчас, безусловно, соглашаются даже те, кто не болеет за Челси. В адрес судьи неслись обвинения в коррупции. Защитник Челси Жозе Босинго спустя день после матча назвал норвежца взяточником и вором. Подозрения в адрес Уэрбо разрослись вскоре до масштабной теории заговора. Зазвучали фразы о том, что кому-то в высшем руководстве Лиги УЕФА нежелательно снова видеть финал, где играли бы 2 английские команды. Бывший судья премьер-лиги Дермот Галлахер лично знаком со своим норвежским коллегой. По его мнению, тот не сумел справиться с этой злополучной игрой. Я попал на свой первый турнир в 93-м, и там-то и познакомился с Томом. В 94-м мы оба попали в список международных арбитров. За последние 15 лет он построил солидную репутацию. Его знают как одного из ведущих судей. Когда его назначили на этот матч, я подумал, что это идеальный выбор. Том всегда спокоен, собран, внимателен. У него не одна крупная игра в прошлом. Он был арбитром в матче Реала с Арсеналом, но на этот раз он не справился. Надо сказать, что в обоих инцидентах он вынес суждение весьма быстро. Он решил, что штрафного не будет и не пригласил помощника для вынесения решения. В его пользу надо сказать, что он признает это после того, как сделают полный разбор полетов. Он признает свою ответственность и не будет сваливать часть вины на помощника. Угрозы выследить и убить судью появились в тот же вечер в интернете. На самом популярном сайте общения Facebook создали группу «Убить Тома Хеннинга Овербо». Полиция заявила, что отслеживает все сообщения и готовы принять меры, если сочтет угрозу серьезной. Арбитру пришлось сменить гостиницу и покинуть Англию под охраной полиции. Несколько следующих за матчей дней в новостях крутилась запись с извинениями Дидье Дрогбы. Игрок сожалел о своих выражениях и о том, что потерял контроль над собой в пылу эмоций. Клуб «Челси» заявил о решительном осуждении всех злонамеренных реплик в адрес судьи со стороны болельщиков. Тем не менее, такое поведение футболистов, являющихся кумирами для многих английских детей, встретило решительное осуждение в прессе. Среди тех британцев, кто не поддерживает «Челси», мнение об этой команде в последние годы сложилось как о международной коммерческой фирме, где игроки, которым сильно переплачивают, валятся на землю при каждом удобном случае в надежде получить штрафной. Игроков этой команды не раз обвиняли и в отсутствии заинтересованности и страсти в игре. На этот раз страсти, особенно после игры, было даже слишком много. И теперь все английские футболисты и болельщики вынуждены краснеть за поведение этой команды. Руководство УЕФА будет решать вопрос о дисциплинарных мерах по отношению к Дидье Дрогба и Михаилу Балаку за их поведение в ходе матча и после него. Вратарь Челси Петр Чех призвал УЕФА ускорить решение о применении видеотехнологий в помощь судье в ходе матча. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Из Британии в Норвегию. Как скрывается там футбольный судья, рассказывает наш корреспондент Сергей Джанян.
Норвежские правоохранительные органы всерьез озабочены безопасностью 42-летнего футбольного арбитра Тома Хеннинга Эвребю. Пресс-служба полиции Осло распространила заявление, в котором говорится о том, что дом Эвребю в настоящее время взят под охрану. Из-за ажиотажа, вызванного прессой в аэропорту Осло, арбитра футбольного матча отвезли домой под эскортом полиции. Возле его дома выставлен полицейский патруль. В Норвегии угроз в адрес Эвребю не поступало, но мы должны быть готовы ко всему, заявил пресс-секретарь полицейского управления норвежской столицы Йорн Йоргенсен. Сам же Эвребю с момента приезда на родину отказывается от любых комментариев по поводу своего судейства, ссылаясь на предостережение со стороны УЕФА. «Мне поступила рекомендация воздержаться от общения с прессой», сообщил Эвребю с помощью СМС-сообщения норвежскому информационному агентству НТБ. Вместо рефери скандального матча с разъяснениями для прессы выступил руководитель судейского комитета Федерации футбола Норвегии Руне Педерсен. «Мы будем всячески поддерживать арбитра Тома Хеннинга Эвребю. Это общепринятая практика по отношению ко всем судьям, и данная ситуация не станет исключением. Разумеется, Том Хеннинг весьма огорчен этим инцидентом, и он понимает, что множество людей сейчас хотели бы обсудить случившееся. Но Эвребю очень сильный и мужественный человек, и он чувствует себя вполне уверенно в отношении большинства принятых им решений. Что касается самой игры, то у нас было очень мало времени для ее обсуждения. После окончания матча сложилась небезопасная ситуация, так что у нас не было каких-либо дискуссий по поводу отдельных эпизодов судейства. Но на игре присутствовал наблюдатель от УЕФА, в обязанности которого входит надзор за организацией матча, и мы не получали со стороны Союза Европейских Футбольных Ассоциаций никакого рапорта. Совершенно очевидно, что сейчас мы должны принять все меры предосторожности, чтобы обеспечить физическую безопасность Тома Хеннинга Эвребю, поскольку ему угрожали расправой и убийством. Кроме того, им были получены несколько писем, о которых мы поставили в известность полицию. Вряд ли произошедший инцидент будет иметь какие-то последствия для карьеры Тома Хеннинга в качестве международного футбольного арбитра. Хотя в любом случае делать прогнозы преждевременно. УЕФА исходит из долгосрочных планов, оценивая профессиональное качество судей. И насколько я знаком с политикой этой организации, а также учитывая мужество, проявленное Эвребю во время матча в Лондоне, не думаю, что в отношении арбитра будут предприняты какие-либо санкции. Заявил руководитель судейского комитета Федерации футбола Норвегии Руне Педерсен. К этому следует добавить, что сам Том Хеннинг Эвребю готов вновь приступить к своим профессиональным обязанностям. В СМС-сообщении, посланном им норвежской вещательной корпорацией НРК, он подытожил события последних дней следующим образом. «По крайней мере, могу сообщить, что я совершенно не шокирован случившимся и не скрываюсь по тайным адресам. Так что я готов выйти на судейство. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода».
Воскресные выпуски информационной программы «Время свободы» подошли к концу. Вел программу Кирилл Кобрин. Мне помогала продюсер Наталья Аркадьева. Спасибо, Наташа. А через примерно 10 минут на «Волнах свободы» программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Оставайтесь на «Волнах свободы».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди убитых – жених и невеста, 6 детей и 17.
Я рад, что эти два человека, избранные лидеры Пакистана и Афганистана, полностью
осознаны. В течение 6 лет мы не можем прорваться через заслон Чернобыля.
Стать смотрителем острова в рамках программы развития
туризма. 58-летняя жительница города Мельца привезла...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.